Клаус Манн. Мефистофель. История одной карьеры. Пышный бал, данный по случаю 43-летия премьер-министра, распространился на все помещения оперного театра. Нарядная толпа текла по длинным фойе, кулуарам и вестибюлям. В ложах, убранных дорогими драпри, откупоривали шампанское. Из партера унесли стулья, там танцевали. Оркестр, разместившийся на сцене, освобожденный от декораций и кулис, был столь велик, что вполне мог исполнять по меньшей мере симфонию Рихарда Штрауса. Звучала, однако, всего лишь странная мешанина из военных маршей и джазовой музыки. Правда, джаз в Рейхе презирали по причине негритянского происхождения, но вельможный именинник на своем торжестве не мог от него отказаться. И здесь собрались все те, кто что-то значил в этой стране. Все, кроме самого диктатора, сославшегося на болезнь горла и переутомление. Не было также кое-кого из партийных выскочек, но это так, плебеи, их просто не пригласили. Зато тут блистало несколько наследных принцев и множество князей, и почти вся придворная знать. И весь генералитет вермахта, влиятельнейшие финансисты и промышленники, члены дипломатического корпуса, в основном представители малых или отдаленных стран, несколько министров, несколько знаменитых артистов. О благосклонном отношении юбиляра к театру знали все, и даже один поэт очень демократического вида. О нем было известно, что он снискал дружеское расположение диктатора. Всего разослали около 2000 приглашений, из них около 1000 почетных с правом бесплатно наслаждаться празднеством. Прочие должны были платить по 50 марок за вход, и таким образом часть издержек окупалась, а остальная часть ложилась бременем на тех налогоплательщиков, которые не принадлежали к ближайшему окружению премьер-министра и ни в коей мере не входили в состав элиты нового немецкого общества.
«Какой чудесный праздник!»
— воскликнула дородная супруга рейнского фабриканта оружия, обращаясь к жене-дипломата из Южной Америки.
«Мне так весело, я так счастлива! Вот бы всем людям в Германии и во всем мире было так же хорошо, так же весело, как мне!»
Жена дипломата из Южной Америки, плохо понимавшая немецкий, кисло улыбнулась. Она скучала. Счастливую фабриканшу разочаровало это отсутствие энтузиазма, и она двинулась дальше.
«Простите меня, дорогая», —
сказала она изысканным движением, подбирая сверкающий шлейф.
«Мне надо поздороваться с моей старинной приятельницей из Кёльна, матерью директора государственных театров. Вы же знаете великого Хендрика Хёвгена».
Тут американка, наконец, раскрыла рот, чтобы спросить:
«Who is Хенрик Хопфген?»
«Кто это Хенрик Хопфген?» В переводе с английского. Что дало повод фабриканше потрясенно воскликнуть.
«Как вы не знаете нашего Хёвгена? Хёвген, моя дорогая, не Хопфген, и Хендрик, а не Хенрик. Он придает большое значение этому маленькому «Д».
Но она уже метнулась к изящно одетой Матроне, которая под руку с поэтом-другом фюрера важно плыла по залу.
«Дорогая фрау Белла, мы ведь не виделись целую вечность. Как поживаете, моя дорогая? Не тоскуете иногда по нашему Кёльну? Правда, здесь у вас такое блестящее положение. А как поживает Йози? Ах, какое прелестное дитя! Но прежде всего, что Хендрик, ваш великий сын? Боже, как он вознесся! Ведь он почти равен министру. Да-да, дорогая фрау Белла, в Кёльне так не хватает вас и ваших изумительных детей».
На самом деле миллионерша никогда не интересовалась фрау Беллой Хёвген, пока та жила в Кёльне, и пока сын ее еще не сделал такой головокружительной карьеры. Дамы были едва знакомы. Никогда фрау Беллу не приглашали на виллу фабриканта. Но теперь веселая и благостная богачка так и вцепилась в женщину, сын которой считался близким другом премьер-министра. Фрау Белла благосклонно улыбалась. Она была одета очень просто, но не без кокетства. На ее гладком, отливающем черным блеском бальном платье сверкала белая орхидея. Седые скромно убранные волосы пикантно контрастировали с еще довольно молодым, чуть подкрашенным лицом. Широко раскрытые зеленовато-голубые глаза приветливо, но сдержанно смотрели на болтливую даму, обязанную и своим потрясающим ожерельем, и длинными серьгами, и парижским туалетом, словом, решительно всем великолепием, оживлению немецких военных приготовлений.
«Грех жаловаться нам, всем живется неплохо», — сказала со сдержанной гордостью фрау Хёвген. Йози обручилась с молодым графом Доннерсбергом. Хендрик немного переутомлен, он столько работает.
«Ну еще бы!» —
лицо фабриканши выражало почтительность.
«Разрешите вам представить нашего друга Цезаря фон Мука», — сказала фрау Белла. Поэт наклонился к усыпанной бриллиантами руке, и болтовня тотчас полилась снова.
«Ах, как интересно! Я ужасно рада! Я тотчас же вас узнала по фотографиям. Вашей драмой «Танненберг» я восхищалась в Кёльне. Постановка хорошая, правда хорошая. Конечно, без того блеска, каким нас избаловали в Берлине, но вполне приличная и, без сомнения, достойна всяких похвал. А вы, господин государственный советник, вы же проделали такое огромное путешествие. Весь мир говорит о ваших путевых очерках. На днях они у меня будут».
«Я видел на чужбине много прекрасного и много уродливого», — скромно отвечал поэт. «Но путешествую я не только ради собственного удовольствия, а скорее с миссионерскими целями».
Голубые, стальные глаза, проницательность и пламенная чистота, которых отмечалось во множестве статей, оценивающе смотрели на драгоценности миллионерши.
«Неплохо бы пожить на ее вилле, если я поеду в Кёльн для доклада или новой постановки», — подумал поэт.
«Для нашего прямого ума просто непостижимо, — продолжал он, — сколько намеренной лжи о нашей стране распространяют в мире». Лицо его было так устроено, что любому репортеру тотчас напрашивалась ассоциация с резьбой по дереву. Изборожденный морщинами лоб, стальные глаза под светлыми бровями, сжатые губы. Говорил он с легким саксонским акцентом. Жена фабриканта оружия подпала под обаяние этого лица и этой речи.
«Ах!» — посмотрела она на него мечтательно. «Когда приедете в Кёльн, непременно будьте нашим гостем».
Государственный советник Цезарь фон Мук, президент Академии писателей и автор, шедший на всех сценах пьесы «Танненберг», поклонился с рыцарским достоинством.
«Почту за честь, мадам», и при этом он положил даже руку на сердце.